Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», и нас можно видеть, не только слышать, но и видеть по телеграм-каналу «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК», YouTube-канал, естественно, «Говорит Москва», но ВКонтакте тоже. Сегодня у нас очередная наша встреча в рамках цикла «Дипломатическая дуэль», в которой мы рассказываем о наиболее значительных, важных и наиболее интересных дипломатических узлах истории нашей страны, начиная, ну, в общем, в 20 веке. И, естественно, наши постоянные гости в этом цикле это Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, и Вячеслав Владиславович Черемухин, кандидат исторических наук, ведущий специалист управления общественных проектов того же самого МПГУ. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
И сегодня у нас тема чрезвычайно интересная, поскольку о ней знает всегда достаточно мало людей, хотя она имеет колоссальное значение. Мы назвали условно ее прорыв дипломатической блокады, то есть то, в чем Советская Россия оказалась после Гражданской войны, и то, как она с этим справилась. А она с этим, как-то, спойлер, да? А она с этим справилась. Итак, коллеги, здравствуйте. Итак,
добрый день.
Что же вот мы имеем в виду под вот этим вот дипломатической блокадой?
Давайте мы, наверное, оттолкнемся от того, что в тот момент, когда закончилась гражданская война, а мы с вами, друзья, уже говорили о том, что это тоже большой вопрос, хронологический отчет
гражданской
войны. Давайте считать, что все-таки та самая классическая принципиальная гражданская война, которая должна была определить форму власти на большей части российского государства, бывшей Российской империи, все-таки исчерпала себя к осени 20-го года.
Ну да, да, да.
А вот периферийные события, будь то Дальний Восток или Средняя Азия, они продолжались еще год-два, то и три. Давайте мы оттолкнемся от того, что вот тогда, когда все-таки главный сценарий гражданской войны пришел к какому-то результату, и здесь, в России, и там, за ее пределами, столкнулись фактически две линии, которые друг друга, по сути дела, исключали. Если говорить Запад, вот мы же все-таки сейчас попытаемся показать, как это дуэлирование происходило, дипломатическое, внешнеполитическое. Вот в позициях многих западных лидеров, по сути дела, непримиримо наталкивались две позиции. Первая позиция – удушить немедля. Лучше через интервенцию. А лучше всколыхнуть еще не сгоревшее до конца белое движение, разжечь национальные конфликты. Вот Средняя Азия – прекрасный полигон для того, чтобы довести до ручки большевиков и прочее. Польша прямо рвется в бой. Хорошо, Польша в бой побежала, и, как известно, во время той самой советско-польской, или как поляки называют, большевистско-польской войны...
Так они большевистско-польской называют?
Они называют, поляки называют большевистско-польская. Знаете почему?
Нет.
Знаете, почему не советско-польская?
Почему?
Потому что они пытаются показать, что в этой войне воевали русские и поляки, а вот украинцы и белорусы терпеливо ждали, когда они их высвободят из-под московского этого самого кайданов московских. Поэтому легко переделали советско-польскую на большевистскую.
Прости, господи, что-то надумки-то какие.
Да нет, как Вторая мировая война сегодня в Украине называется? Великая Отечественная война. Не Великая Отечественная война, а большевистско-немецкая война.
А потом она называлась большевистско-фашистская.
Большевистско-фашистская, да. Ну, короче говоря, значит, там были намеки на то, что еще можно что-то сделать. И были более рациональные политики, которые понимали, что не надо. Вот сейчас не надо. Надо сейчас попытаться все-таки, во-первых, вернуть свои экономические позиции в нашей стране. Не мытьем, так катаньем. А ресурсы наши, как же их можно упускать?
Кредиты. Извините.
Кредиты, конечно.
Вернуть-то надо.
А потом вот и самая конвергенция. Постепенно мы изменим все так, что они даже не заметят, как они оказались вдруг уже не в Советской России, а непонятно где. Вот поэтому лучше...
Вернуть территории, возможно, только дипломатическим путем.
Я где-то слышал. Это хорошо сегодня звучит в исполнении некоторых как бы политиков и как бы президентов. Так вот, и у нас же две линии сталкивались. Первая линия.
У нас тоже?
А как же? Да, у нас. Идти дальше до победы мировой революции.
А была такая позиция?
А как же? Ну, а как же? Потому что вот точка зрения... Мне
казалось, это 20-й год.
Да нет, вот мы говорим о 20-м, 21-м, 22-м и дальше.
То есть это уже вот победа в гражданке.
Кого победа?
Ну, большевистское правительство явно утвердилось...
А мировая революция?
Ну, мировая.
А почему не получилось с венграми? А почему не получилось с немцами в Баварии? Ну, еще же есть страны Востока.
Ага.
Есть известный документ замечательный, когда товарищ Троцкий написал товарищу Ленину: Владимир Ильич, не пора ли разместить наши военные базы на границах с нашими восточными и южными соседями?
А, да, точно.
На предмет новых направлений мировой революции. Знаете, что ответил Ленин? Пока рано.
Но это пока.
Пока. Это было написано в 20-м году. А вот в 23-м-24-м уже будет вовремя. Поэтому вот идея первая, мировая революция. Отсюда и Коминтерн, и поддержка левых партий за границей. И вот это вот, по сути дела, я бы сказал, такое подкармливание во всех смыслах английских горняков. Вот это вот конфликт 26-го года. С другой стороны, мирное сосуществование. И прорыв экономической блокады. И восстановление поиски слабого звена в этой вот самой, вот как мы в свое время выступили в роли слабого звена мирового империализма в нашей революции, теперь слабое звено в контрреволюции мировой, буржуазной, найти и нашли ведь,
ну, сейчас, да,
посмотрим,
да.
Как нашли в лице Германии. Поэтому две позиции сталкивались. А пока суть до дела, шло постепенное, это не прорыв еще дипломатической блокады, это еще не выход из изоляции, это такие вот, как это
сказать... попытки, прорыв-то же...
Нет, с нашей стороны попытки, а с их стороны мелкие уступки. Когда вот эти вот 21-22 год смогли подписать сначала торговые, потом широкомасштабные дипломатические договоры чуть позже в процессе, и со странами Востока, будь то Турция, Афганистан и Иран, и с ближайшими соседями. Это тоже интересный момент. Только-только с болью и кровью отпустили на волю прибалтов, а ведь пришлось с ними договариваться. Кстати говоря, могу объяснить, как мне кажется, почему Запад не очень мешал этому процессу. А чем худо иметь санитарный кордон на западных и на южных границах новой Советской России? Договор договорами, а можно и ведь повернуть дело.
Вот, кстати, давайте вот эту мысль о санитарном кордоне немножко поясним нашим слушателям. То есть вот что понимается под санитарным? Это ведь не мы, не для нас санитарный кордон, это для них санитарный.
Для них.
Нам санитарный не нужен.
Сегодня, кстати, очень актуально звучит в свете современных предложений миротворца Трампа и так далее. Санитарный кордон, это имеется в виду те страны, вот они, Балтия, три балтийские страны, Польша, потом на юге там вот эти вот наши соседи, которые от нас не заблокированы, которые ведут с нами торговые операции, границы относительно открыты. А там, где открыты границы, можно и диверсии совершать. Каким образом в свое время антибольшевистское подполье попадало тогда, потому что сэр Рейли попал и был обезврежен нашими чекистами через Польшу. Поэтому вот это вот как раз, это вот, ну, вот та линия, по которой надо пока что-то делать с большевиками и готовить, как бы их развалить и как
и,
бы изменить.
И которых не очень жалко.
Да, да. Это вот те страны, ну, как сегодня, вот они сегодня, понятно, какие они сегодня такие санитарные страны и так далее. Поэтому вот все это шло и пришло в конце концов к принципиальным решениям, которые надо было выносить на широкий суд. Потому что, смотрите, вот почему вообще возникла идея Генуэзской конференции, как мне кажется? Ну, Версальский договор был закреплен. Вашингтонская система на Тихом океане тоже. Версальская и Вашингтонская система вроде как сконструирована. А что делать в экономических отношениях? Причем не только с Советской Россией, а с Германией. Собственно говоря, надо было договориться о том, как с ними дальше строить отношения. И, как известно, вообще вот таким, создателем этой новой затеи, вот таким инициатором был Ллойд Джордж. Кстати говоря, по поводу великого Ллойд Джорджа, это к вопросу о том, мы еще поговорим о нашем Чичерине, наверное, в сравнении, это где интеллект. Когда Дэвид Ллойд Джордж экспонировал конференцию, вот такую большую, широкую, общеевропейскую, американцы сразу сказали «без нас», и там был только представитель, там не было. Ну, это как вот им в свое время их не пустили в создатели Лиги наций, которые они придумали. Это был их ответ. А вот теперь вот мы к вам на конференцию не поедем по-настоящему, посидим, послушаем. Но Ллойд Джордж, когда он планировал конференцию, ему предложили провести конференцию в Генуе, в Италии. Он неправильно понял слово. Дженева. Он думал, что в Швейцарии. В Швейцарии англичанам гораздо удобнее, там же все схвачено. А в этой непонятной Италии, которая только вот...
Не, ну понятно, ну, Швейцария нейтральная страна, ну, так сказать, как ну, всегда.
Все спокойно, порядочно. А Италия, которая бежала из одного лагеря в другой, перебежала, не отдышалась, ну, как-то было несколько рискованно. И, тем не менее, оказался вот заложником своего плохого знания топонимики.
Ну, ему надо отметить, что... Это, я не знаю, возможно, это для международной политики не играет никакой роли, но Ллойд Джордж не был англичанином. Да. Он был валлийцем.
Ну,
он был кельтом.
Это его не, как сказать, освобождает.
Это его не освобождает, с одной стороны, от ответственности за принятие решений, конечно. С другой стороны, это, конечно, не освобождает его от того, что как-то не крути, он отстаивал британские интересы.
Ну, это да.
И, кстати говоря, ну, можно как по-разному относиться к Ллойд Джорджу, да, но все-таки нельзя отменить то, что он делает это, я бы сказал, даже элегантно в некоторой степени. Во всяком случае, уж точно как настоящий бронебойный такой британский авианосец, я бы даже сказал, пёр как танк в самом лучшем смысле. Поэтому вот Ллойд Джордж здесь, вот его роль и в проведении Генуэзской конференции была на самом деле очень существенной. Ну, я бы еще, конечно, вот сюда добавил к вопросу вот о том санитарном кордоне, который упомянул Сергей Алексеевич. Здесь, кстати сказать, прав. Здесь я согласен полностью с Сергеем Алексеевичем в том, что он действительно смотрит на эти три даже страны. Я даже больше сюда, наверное, не причислял во вторую и второстепенную роль. А вот Эстония, Латвия и Литва, которые сыграли в этом санитарном кордоне такую особую роль, оно, конечно, здесь надо сказать, что они действительно чувствовали себя, с одной стороны, независимыми от Советской России, от России как таковой, они мечтали об этом факте. А с другой стороны, они еще не чувствовали себя сильно-то обязаны Западу в этом, вот прям чистом виде. С одной стороны, им помогали англичане, прежде всего, конечно, англичане и французы, хотя и немецкая роль в их создании независимости тоже прослеживается, причем она существенная, но при этом они чувствовали себя на особом положении, как будто бы они имеют такую возможность диктовать условия, но при этом как бы существенную роль в международных отношениях как будто бы играть и не могли. И это вплоть до сегодняшнего дня очень хорошо прослеживается, потому что вот на примере Эстонии той же самой, когда они заключали в 1920 году с Советской Россией Тартусский договор, знаменитый, они ведь до сих пор отстаивают мысль о том, что этот договор, в общем-то, и должен был стать основанием для независимости Эстонии, и некоторые его положения не могут ни в коем случае пересматриваться, несмотря ни на что, никакие изменения в международных отношениях. Хотя неоднократно на протяжении 20 века они перебегали к Тартусскому договору и к трактовкам этого договора совершенно по-особому. Вплоть до сегодняшнего дня это иногда в истеблишменте Польши прослеживается весьма четко. И поэтому, когда они создавали вот этот санитарный кордон между Советской Россией и странами Запада, чувствуя себя при этом самостоятельным, они, конечно же, хотели получить и свой кусок пирога от того мира, который сейчас создается. И этот мир был гораздо более новый и интересный, но в этом мире, и даже сами прибалтийские страны тоже не понимали, аж как же, какие отношения устанавливать с страной, которая только что проиграла все, это Германия, и какие отношения устанавливать с той страной, которая еще не все выиграла, а это уже Советская Россия. Поэтому, конечно, здесь нужно было им тоже искать свое вот это место.
А какие у них перспективы, кроме транзитеров-то?
У прибалтов?
Были.
А какие? Просто интересно.
Ну, с одной стороны...
Учитывая, они... что они всегда остаются одними.
Нет, Балтийский порт, это торговля через Балтику.
Так нет, торговля, но транзит и все.
Ну, это стать некоторой, я бы сказал, такой бы, ну, если не доминирующей силой, но очень таким важным фактором международных отношений на Балтийском море, что было очень важно. Потому что ведь Балтика, она традиционно сфера столкновений нескольких стран, прежде всего скандинавской группы стран, с другой стороны это российская история, да, российские национальные интересы, а с другой стороны появляется Прибалтика, такая независимая, которая пытается тоже в этом месте найти для себя, скажем так, свое положение и тоже завоевать здесь некоторое доминирование, особенно на Восточной Прибалтике, Восточной Балтике.
Да. Поэтому, с учетом еще ослабления Германии,
с учетом ослабления Германии было войны, очень перспективно.
Экономических трудностей в той же Швеции, например, в это время. Ну, чем прибалты мне поиграть великие балтийские державы того времени? Поэтому вот
у них тоже здесь
тянули
были свои интересы.
На себя, конечно. Да.
И причем лидеры очень соответствовали этому периоду, если Сметону вспомнить, ну, с его, скажем так, как бы это назвать, с его стилем управления, с его желанием себя показать во всех...
Ну, а потом Ульмани сдали
шагу. Там все были, да, и Пяц.
Они все себя
проявили. Там все были орлы такие.
Поэтому в этом смысле им, конечно, нужно было найти определенный баланс между Западом и Востоком, между Германией поверженной и такой же не до конца поверженной Россией, и при этом четко определить, а где мы. Но прежде чем это сделать им, две страны тоже должны были договориться между собой.
Ну да.
Поэтому здесь и Германия, и Советская Россия должны были тоже свое слово сказать. Прежде всего сказать друг другу, а не другим странам. Вот это тоже очень важно.
И кто же был инициатором Генуэзской конференции?
Ну, дело в том, что, вообще говоря, инициатором, конечно, был Ллойд Джордж.
А, все-таки Ллойд Джордж.
Но они никак не могли договориться, очередная нестыковка в Антанте, потому что вообще Ллойд Джордж предлагал по-спокойному, рационально, разумно пригласить в качестве полноправных участников и Германию, и Советскую Россию. А пуще того, опуская американцев, все-таки приедут по-настоящему, чего они там играют в изоляционизм. Французы были против. У французов все еще не остыла кровь вместе, эти вот раздавить.
Сергей Алексеевич, они сейчас против.
Поэтому Барту выступал как под просто экстремист. Да не пускать вообще этих швабов, вот, и русским здесь делать особо нечего.
Слушаю прям все.
Ну, как все повторяется. Макрону до Барту, извините, как...
Это точно, это точно.
До Марса.
Деградация, конечно,
вот, полная. Поэтому здесь не было никакого согласия, хотя, в общем-то, собрали хорошо, 29 государств.
Это серьезно.
6 британских доминионов к этому добавлено. Чем худо? Везде уровень министров... Ну, американцы обошлись, конечно. Посол США в Италии. Да хватит с вас. Главы, вообще говоря, ведь от Советской России должен был Ленин поехать.
Я так даже вроде как, что он даже числился председателем делегации.
Да, он числился, да. Он, а на самом деле главой всего представительства все-таки был сам Чичерин.
Ну, поистине,
Ленин не приехал. Ленин не выезжал уже, да, на тот момент. Да он вообще, в общем-то, не выезжал, если у него посмотреть даже...
Вот, он традиционно... него вообще не выезжал?
Да, кстати говоря, с момента его вхождения во власть, что, кстати говоря, не совсем обычно для главы государства, даже революционного, он ведь не совершал ни одного за все свое управление государственного визита никуда, ни в одну из стран мира.
Ну, гражданская война все-таки.
И гражданская война этому способствовала, и ранения, и болезни, всему это способствовало, но все-таки Ленин — это тоже такое интересное исключение из правил, потому что он действительно не совершил ни одного государственного визита. А это был возможный шанс, но поэтому роль досталась Чичерину, и, в общем-то, он с ней, на мой взгляд, очень хорошо справился.
Да, вот здесь, кстати, вопрос, но если говорить уже о том, как мы видели эту конференцию, не отбиваться, понятно было, что надо будет отбиваться, перейти в контрнаступление, доказать, что у нас больше аргументов. И вот для этой цели, как раз, Юрий Валентинович Чичерин подходил более, чем кто-либо иной. Если немножко, ну, это отдельный разговор о его подноготной, о его прошлом, но трудно найти такого человека, который был бы настолько профессионален, не, может быть, не настолько идеологически ангажирован. Его все время обвиняли в том, что товарищ Чичерин, да вы кто? Ну, вообще, вы наш идейный соратник или вы попутчик? помните, любимое слово, примкнул. Ну, понятно, если немножко так вспомнить, долгое время был меньшевиком, но сделал свой выбор во время войны, из революционных оборонцев меньшевистских превратился в пораженца большевистского. Кстати сказать, у него был свой счет с британцами, с англичанами. Потому что в свое время, когда он занимался, попал в миграции из Бельгии в Британию, занимался антивоенной деятельностью, он вступил даже в социалистическую партию Великобритании, через левицу в движении европейском, социал-демократическом, выступал вот с этих позиций, а антивоенных, его в свое время интернировали,
по сути дела,
ему запретили возвращение в Советскую Россию.
Да, да, да.
И его, когда уже потом надо было формировать новый состав наркоматов, вот, его после Троцкого назначили, он был сначала замом Троцкого некоторое время, а потом после провала Троцкого, мы еще будем это обсуждать в ходе брестских переговоров, его назначили наркомом иностранных дел заочно, вот беспрецедентная ситуация. И его не выпустили англичане все равно. Трижды ультимативно требовали вернуть на родину, собственно говоря, Чичерина. И последний, у нас даже некоторые путают, его обменяли на Бьюкинена, на этого твердолобого, такого упертого британского посла, его не меняли. А просто Бьюкинена вызвали, ему сказали, не будет ни один английский подданный не получит визы, пока господин Чичерин не вернется.
Но Бьюкинена не арестовывали.
Нет, не арестовывали, не арестовывали. Там есть такой смешной эпизод, когда-то крупный британский промышленник пришел за визой в наше посольство, ему сказали, обсуждайте вопрос с товарищем Чичериным. Вот. В итоге Чичерин вовремя вернулся, возглавил наркомат иностранных дел и поехал. Что было важно? Он профессиональный дипломат.
Да, он еще,
он работал еще в старом Министерстве иностранных дел, недолго, но работал. И отец его занимался этой деятельностью, и дядя его известный, наш юрист, международник, конституционалист Борис Николаевич, историк права Борис Николаевич Чичерин, поэтому там...
Самое главное, он готовился к дипломатической карьере. И ее начал. То есть он был подготовлен к ней.
Ну вот смотрите, коллеги, вот если брать уже сам ход конференции, но на фоне все-таки Ллойд Джордж, который, прямо скажем, особым интеллектом, нет, опыт – да, да, настойчивость – да, твердость – да. Но когда, например, известный легендарный факт, когда Чичерин выступал с этим своим основным докладом, как полагалось, он начал с международного языка с французского, потом, отдав дань хозяевам, перешел на итальянский. И в это время вот Джордж, не зная ни французского, ни итальянского, спросил у переводчика, а что это он там говорит. Ему прямо с трибуны Чичерин перевел на английский. А когда был вопрос от немецкой делегации, он ответил на этот вопрос по-немецки. Вот этот вот образ русских варваров большевистских, вот эта вот русофобия, развернутая после 1917 года, она была элегантна и красиво разбита фактически фигурой Чичерина. Но при всем при том, надо иметь в виду, что он политическую линию собственную не проводил никогда. Не тогда.
Ну, в принципе, дипломат и не должен проводить, он должен отстаивать
политическую линию. Он не очень был согласен с общей нашей политической линией, особенно после Генуи. Ну и, в общем-то, здесь в большей степени он занимался такой деятельностью функционально-дипломатической, нежели шире и больше.
Ну, вот на этом моменте мы, наверное, немножечко прервемся в связи с тем, что у нас сейчас будут новости и реклама, а потом мы вернемся и как раз будем говорить уже непосредственно о том, что же происходило на и вокруг Генуэзской конференции, какие были ее последствия и вообще, что, собственно, произошло на международной арене. Оставайтесь с нами, у нас будет еще много интересного.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в эфире, и мы продолжаем разговор о том, что же произошло в Генуе в 1922, по-моему, да, году. Да. Вот так, у нас есть вопросик, но давайте послушаем. Да, слушаем вас. Алло. 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 Не получилось. Как говорится, ладно. Значит, итак, что же там происходит и в чем камень преткновения?
Ну вот... давайте я, может быть, чуть-чуть закончу мысль насчет планов и их реализации. Вообще план был изначально. Вот вслед за конференцией еще когда-то Версальской, куда, как известно, ни Россия, ни Германия не были допущены вообще. Вот сейчас все-таки вот уже в таком широком составе, но не обязательно на равных, как показал опыт проведения, обсудить вообще систему экономических отношений послевоенной Европы. Но ключевой вопрос все-таки, даже два ключевых, давайте подчеркнем, это что делать с Россией, что делать с Германией в этой новой системе. Насколько ущемлять, насколько куда пускать. И как по максимуму восстановить прежние довоенные отношения, вот касалось первого чего-то России, в этой вот общемировой или, по крайней мере, западной торговле, западных банковских операциях, то есть вернуть русских на стезю цивилизованной Европы, скажем так. Вот там-то все копья как раз и ломались по этому поводу.
То есть, ну и, конечно, здесь, когда думали о том, как с ними разговаривать, то есть как разговаривать с Германией и Россией одновременно, как думали сначала, как разговаривать с ними, все думали о том, как, собственно говоря, они сами будут разговаривать друг с другом и как будут они разговаривать со всеми. Поэтому вот здесь была такая очень сложная многоходовка, учитывая то, что во главе двух делегаций, с одной стороны России советской, был Чичерин, про которого мы уже сказали, и тут со стороны германской делегации не менее представительная фигура, как Вальтер Ротенау, который, ну, на тот момент уже, ну, кстати говоря, на тот момент он находился на должности министра там не более чем несколько месяцев, он с 1 февраля 2022 года вступил в должность, поэтому у него была его первая серьезная такая конференция глобального масштаба, но, с другой стороны, это уже было до него не первое политическое мероприятие, где ему вот приходилось оставить национальные интересы Германии. Но оно было очень знаковое. И поэтому, когда и германская делегация, и советская делегация приехали на эту конференцию, пусть и были вот эти казусы с Ллойд Джорджем и так далее, они все-таки думали о том, как бы договориться между собой прежде всего. Конечно, мне кажется, что это очень важно. Они действительно думали, как с одной стороны и Германии, и Советской России вот одновременно для себя выйти из этой дипломатической изоляции.
Тем более маленькая ремарка. Ротенау себя позиционировал как центрист, не как консерватор.
Да, конечно.
Что в конечном счете приведет к его к трагическому концу, когда он будет убит за его...
Националистами.
За его космополитизм, как
его
приписали.
За его же космополитизм.
И его неправильное еврейское происхождение.
Да, но тут еще, как говорится, загогулина была в том, что еврейский большевизм представлял совершенно законченно русский Чичерин, да, а германскую Германию.
Дворянин Чичерин.
Да. Дворянин Чичерин.
Из тамбовского дворянского рода знатного. А здесь какой-то выскочка.
Германский рейх представлял еврей Ротенау.
Еврей Ротенау. Причем так представлял. Но он представлял это хорошо. То есть он выглядел представительно. Он совершенно четко понимал, ради чего он туда едет. Он не знал, что, конечно, для него эта конференция такая на таком уровне будет последней, в общем-то, если уж так по-серьезному говорить. Потому что он уже в июле ушел из должности, поэтому, в общем-то, у него реально политического будущего как такового, к сожалению, на министерской должности не было. Может, он предал на что-то большее, кто его знает. Но мы знаем только то, что когда они туда приехали, когда они сами между собой стали разговаривать, вот это было уже поважнее, конечно, для них самих. Потому что они прекрасно понимали, и Германия, и Советская Россия понимали, что они в этом западном мире все равно представляются как лишенные места.
Ну, как парии.
Да. То есть нечто второстепенное, нечто с тем разговаривать сейчас бесполезно, и кто на равных разговаривать точно не будет. Абсолютно уничтоженная Германия и морально, и физически, и экономически. На тот момент она переживает фантастическую инфляцию, доходящуюся до безумных пределов. И Советская Россия до сих пор еще продолжающая кипеть в огне гражданской войны. Поэтому, конечно, договориться между собой было куда проще, нежели чем ждать, пока нас примут остальные. В общем-то, и Ротенау, и Чичерин, в общем-то, этой логике и стали следовать, поэтому они стали между собой договариваться о том, на каких условиях, собственно говоря, вообще возможно продолжение хоть какого-то сотрудничества и, конечно же, ну, скажем так, восстановление хоть каких-то экономических связей. А традиционно, все-таки давайте помним всегда, что традиционно связи экономические между Германией и Россией, уж что бы там в мировой политике ни происходило, они имеют огромное, колоссальное значение для экономики и Европы, и России. Поэтому договариваться нужно было, и они это однозначно понимали.
Ну да, то есть как бы вопрос действовал в двух плоскостях, да? И, насколько я понимаю, на большой конференции не договорились.
Нет, конечно, ну потому что там же...
Прошу прощения, начали... давайте сейчас попробуем послушать вопрос.
Алло.
Алло, да, слушаем вас.
Да,
алло.
Да. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Во-первых, огромное спасибо за передачу. Вы знаете, у меня вопрос несколько не в тему. Может быть, вы попробуете ответить на него в конце, но он тоже связан с Георгием Васильевичем. Я в свое время смотрел фильм «Красные дипкурьеры». Там вот по поводу работы курьеров, где Печерин, я убежден, сыграл огромную роль в развитии этой структуры. Скажите, пожалуйста, как сегодня работает вот эта структура? Что в ней, какие-то, может, изменения или какие-то новые технологии? Было бы очень интересно узнать об этом. А так вот, конечно, вот вопрос, может быть, не совсем в тему. Слушаю, затаив дыхание по поводу Геннадьевской конференции.
Спасибо большое за ваше... Если в конце мы будет у нас немножечко, давайте ответим. Да. Потому что сейчас нам нужно как бы все-таки тему раскрыть до конца.
Вот смотрите, дело в том, что ведь все началось с ультиматумов фактически. Потому что вот твердо, грозно Кирзон, ясное дело, что за спиной Кирзона это была позиция лорд Джорджа.
Ну, конечно.
Потребовал. Все долги вернуть, все конфискованные предметы собственности западной на территории Советской России восстановить.
Да, национализацию.
Национализацию отменить. Торговли отменить. Свободу.
То есть не компенсацию?
Нет, подождите, это пока их, это само их, собой. Их сторона. Да. Их сторона. Вот, плюс к этому, значит, отказаться от каких-то возможных территориальных претензий на территорию бывшего российского государства, если они могут возникать. Вот, собственно, вот с этого они начали. А дальше, ну, есть известное выражение «наш ответ Чемберлену», но это был наш ответ не Чемберлену, а Керзену и Ллойд Джорджу. Барту там, на самом деле, кстати, Барту не очень воинственно выступал против официальных глава делегации, еще другой французский, потому что для них было главное немцев никуда не выпустить из этого, их из заработанного ими положения, а русские уж ладно, разберемся. Вот, и вот тогда действительно блестящий доклад вот на этих всех возможных языках. Чичерина, он хорошо подготовился, он прекрасно подготовился. 19, как там было, миллиардов, по-моему, да, золотых рублей был предъявлен счет Запада к нам.
А
в ответ мы в два раза его перекрыли, когда посчитали последствия. Убыток, да? Да, там что-то 38-39, что-то такое.
От интервенции.
Да, это последствия интервенции. Это разрушенные наши объекты, стоимость объектов, вывезенных, разрушенных, ворованных во времена иностранной интервенции. Так что, ну, вот, типа, вот давайте...
Хотите
так,
считать? Давайте, да, считать.
Давайте считать. И плюс, вот здесь была очень хорошая была такая задумка, потому что сразу же попытались привлечь немцев с их интересами. Широкая программа демилитаризации. Это не просто униженная Германия, 100 тысяч, не больше. Всем разоружаться. Вот это немцы должны были обязательно оценить.
Они оценили.
Оценили. Как. Да. Плюс к этому... И интересная штука, ведь был вариант компромисса. Вот об этом мы мало знаем.
Вот абсолютно, то есть
никто не знает. Чичерин сказал, мы готовы на какие-то частичные решения в нашу пользу. Предположим, мы готовы отказаться от довоенных долгов царского правительства, но мы хотим получить все долги и кредиты, полученные временным правительством, царским правительством по ходу Первой мировой, а там были огромные суммы по нарастающей, и временным правительством. Вот это пожалуйста. Мы должны получить...
Получить, в смысле, заплатить.
Мы готовы заплатить... Сейчас, секундочку, давайте еще раз формулирую. Мы готовы заплатить старые долги,
Дореволюционные,
но довоенные.
Довоенные.
Но новые...
Военные и временного правительства, да, платить не хотим.
Не будем. Плюс к этому, безусловное признание Советской России.
Дипломатическое.
Вот, плюс к этому, Плюс к этому, вот мы говорили в прошлый раз, отказ от прежних дипломатических миссий, которые не выражают роли уже теперь нового советского государства, и, по сути дела, такая реконструкция дипломатических отношений.
И еще концессии.
И концессии.
Что будут предоставляться на достаточно... Ну, скажем так, лояльных условиях.
Да, но только в тех случаях, когда эти же прежние объекты собственности были в аренде иностранных предпринимателей еще в той предыдущей
ситуации. То есть это уступка.
Это уступка, уступка. На что, значит, наша западная оппозиция сказали, нет, либо все, либо ничего. Поэтому вот дальше уже, как говорится, обсуждать было бесполезно. Бесполезно.
Возникает вопрос, кто угробил Генуэзскую конференцию?
Вот кто потопил эту Генуэзскую конференцию. А вот оттуда уже, собственно говоря, наше необходимое сближение с немцами. Вот вы сейчас говорили, вот как обозвать тогда нас и немцев в этой вот новой такой комбинации геополитической. А я бы назвал по-современному изгои.
Изгои, да?
По сути дела, нас тогда и немцев пытались превратить в изгоев. И вот у меня вот такая интересная аналогия. Сегодня там на Западе удивляют, чего ж сегодня Россия, Китай, Иран, Северная Корея начинают сближаться? Потому что нас загоняют, непонятно. Понятно, куда. Так и тогда загоняли. А мы с немцами нашли возможность из этого, в общем-то, из этого положения совместно попытаться выйти. У нас были общие интересы и общие опасности, и общие вызовы, как сейчас модно говорить. Так что все повторяется.
То есть, условно говоря, то самое соглашение Рапало, или Рапало?
Рапало.
Это, в принципе, заставили страны-победительницы.
Ну, они нас туда просто-напросто...
Загнали.
Загнали? Да? Загнали в эту ситуацию, конечно.
Но это практически параллельно шли переговоры?
Ну, по сути своей, да. В один из дней в Генуе просто секретные переговоры. Неофициально отлучились, поехали туда.
Неожиданно что-то там, какие-то соглашения неожиданно как будто бы появились, да, и вот в итоге получился вот тот договор, который получился. То есть немцы, переначивая даже, я думаю, вот, Алексей Алексеевич, мне тут понравилась ваша аналогия, я бы даже немножко переначал бы Достоевского. Униженные, но не оскорбленные, а получились такие, которые сами решили, и сами решили договориться, что было очень важно. То есть это был прорыв существенный, то, чего, наверное, никто в таком виде явно не ожидал на самом деле. Нет, все предполагали, что что-то может произойти, выходящее за рамки традиционного дипломатического протокола, но это было абсолютно за рамками. Но для Советской России и для Германии вот это соглашение Рапало, это стал существенный прорыв даже друг для друга, с одной стороны, а с другой стороны для прорыва вот этой международной дипломатической блокады для одной страны и для другой.
И в чем суть этих договоренностей?
Договоренности, значит, мы восстановили экономические наши связи, мы вернули немцам их концессии, которыми они, в общем-то, тем более на фоне НЭПа это было очень кстати.
Ну и нужно, необходимо.
Это было необходимо для нас жизненно. Угу. Вот, мы договорились о ненападении.
А долги, кстати, вопрос с долгами решили?
Вопрос с долгами, с немецкими долгами. Да. Насколько мне помнится, его решили частично.
А, частично,
половинчатое соглашение.
Во время войны-то мы и не могли брать кредиты, конечно, у Германии, это понятно.
Кто бы
говорить нечего. А вот довоенные... Ну, кстати, немцы не так уж сильно нас и финансировали. Сравнивая с французами, например, или даже с бельгийцами. Угу. Вот, поэтому в этом смысле договорились частично. Интересный момент. Это было первое. Uh-huh. Первое признание принципа ненападения.
Uh-huh. Вот
на самом деле у того самого пакта ненападения есть предыстория.
Конечно.
Это именно там и случилось
тогда. Поэтому прецедент был создан. Ну и, конечно, это был такой удар, как говорится, ниже пояса по солидарной западной дипломатии. Ну, а потом все засуетились и действительно поддерживали.
Ну, давайте,
надо было не проспать.
Давайте еще один звоночек послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Вайс. Уважаемый Константин и приглашенные гости. Я вот вас слушаю, очень интересно, очень все фрагментарно и точечно. Я бы хотел вас спросить, имело ли для России, для подобного уровня переговоров, я имею в виду политическую площадку, выбрать именно выбор той страны, которая как бы была нейтральной в этом вопросе? И второй вопрос. Помимо долгов, рассматривалось ли вопрос, и в том числе на Генуэзской конференции, узурпированные активы царской семьи, которые были рассредоточены, ага, в том числе и в странах Антанты? Спасибо большое.
А, спасибо большое. Да-да, очень интересный вопрос, кстати.
Ну, оба. Относительно, да, второй части вопроса о царской собственности и так далее. Вопрос царской собственности, он вообще был очень таким серьезным камнем преткновения для разных стран, потому что, с одной стороны, царские регалии и все прочее, они частично были рассредоточены между разными странами. Основные регалии оставались в Советской России до их продажи во время подготовки определенного рода реформ. С другой стороны, часть собственности оставалась в Германии, часть собственности была вывезена в Великобританию и так далее. Кто-то вывозил, это были и вывозили члены царской семьи и так далее, то есть это было все очень по-разному. А вопрос этот, он был тонкий, его старались не поднимать публично, потому что на самом деле было очень трудно обыграть саму по себе идею.
Никто не был заинтересован в решении этого вопроса.
А этот вопрос странный. Это вопрос странный идеологически, а с другой стороны, этот вопрос очень ценный материально. Он безумно ценный, он же очень дорогой. Поэтому это сокровище, за которое разговаривали прежде всего на уровне такой личной дипломатии, которая осталась за закрытыми дверями, что очень важно. И, естественно, вопрос о царских долгах, он же, когда поднимали его Европалы и во время Генуэзской конференции, конечно же, его поднимали все по-разному. Но когда Рапальский договор заключили, вопрос вообще о царских долгах, ведь его вообще сняли абсолютно. То есть советское правительство от него отказалось и просто сняло все эти царские долги и так далее, что, в общем-то, позволило в некоторой степени наладить отношения с Германией гораздо проще и гораздо быстрее.
Ну, а потом процесс пошел, как говорится.
А значит, выбор Италии в качестве площадки...
На самом деле, мы же понимали, что все равно там будем чужие на этом празднике жизни, поэтому что Италия, что Швейцария.
Главное, нам было трудно выбирать, конечно.
Да,
не мы выбирали, и, безусловно, нам нужно было пользоваться любой возможностью, которая была. То есть это редкий случай, в принципе, выезда советской делегации за пределы, причем такой представительный, такой масштабный. Поэтому нужно было договариваться в любом случае. И изначально, когда делегация отправлялась туда, ей была поставлена принципиальная задача. Делайте, что хотите, но договоритесь. Поэтому здесь нужно было просто было выбрать быстро площадку, ну, относительно быстро. Но если уж нам предоставляют такую, ну что ж, будем пользоваться.
Ну, еще один момент, ну так вот если сравнивать, я понимаю, вот Джордж перепутал. Но, конечно, вообще говоря, вот такой вот четко просчитанный, организованный Швейцарии труднее было найти тайную встречу с немцами, чем в этой вот беспорядочной Италии, где там непонятно, что происходит.
Напомним, там фашизм скоро уже будет.
Вот именно. Ну, в общем-то, он был уже, подходил.
Уже подходил,
да. Поэтому... Вот, и еще насчет реакции. Вот реакция была быстрая, извините. Вот меня всегда удивляет, как это сказать помягче, виртуозность или всеядность британской дипломатии. Я думаю, что и то, и другое одновременно. Я хочу напомнить, когда в свое время, во времена нашей смуты, англичане были одним из самых агрессивных расчленителей России, претендовали на Поволжье в случае распада российского государства. Кто первый признал власть Михаила Романова? Английская корона. Английская корона. Так и здесь. Ллойд Джордж от неприятия никакого вообще торга быть не может. В 24-м году англичане первые из европейских стран признают независимость Советского Союза. И дальше по цепочке. Последние, ясное дело, долго думали. Мне кажется, они отомстили. Американцы, потому что мы же когда-то независимость Соединенных Штатов, Екатерина II признала позже, чем все другие европейские страны. Мы выждали, и они здесь выждали.
Конечно.
Вот, поэтому здесь был такой вопрос, скорее, я бы сказал, исторической традиции. Но, тем не менее, прорыв произошел.
А вот интересно, вопрос, это известно или это просто, на самом деле, просто неизвестно? А в Рапало... В Рапало, прошу прощения, не знаю, почему я все время пытаюсь ударение сделать на последний слог. В Рапало кто-то был первым инициатором, или это было совсем двусторонне? Просто по поводу того, что, когда, помните, заключали Брестский мир, немцы тоже заключили договор, подписали договор с Украиной, чтобы, так сказать, ну вот, так вот, чтобы спровоцировать своего противника.
Кто первый пошел навстречу, мы или немцы?
Да, чья инициатива была? Или была инициатива? Нет, нет, не принципиально совершенно.
Нет, но это не была импровизация, конечно. То есть в любом случае, между личные, ну, не личные даже сказать, а межгосударственные переговоры велись до этого, то есть они имели достаточно длительную историю. Вот, и поэтому, конечно, это не было вот так импровизация, давайте-ка мы заключим, куда же мы приехали. Но однозначно мы не можем сказать, и документы пока вот четко перед нами не раскрывают, кто был исключительный инициатор. То есть ужас в том, что, и почему, наверное, почему мы не можем найти, потому что это было нужно и одной стороне, и другой. Ну, да, тут, наверное, конечно, вопрос, кто был раньше, наверное. Да и все равно важен, скорее, тут для дипломатии очень важен ведь результат.
Конечно, конечно.
Был впечатляющий, конечно, для многих стран. Особенно для тех, кто его подписал, это был еще больше, наверное, эффект, нежели чем для тех, кто не ожидал такого подписания.
То есть именно вот Рапало стало прорывом.
Да. Да.
А потом Генуэзская конференция имела какие-то последствия дипломатические или нет?
Конечно.
Ну, там были повторные попытки договориться, там, где же они еще встречались-то,
в Брюсселе, не помню. Они, в общем-то, они с разной долей регулярности, все участники этих международных баталий, они встречались практически постоянно. То есть, я вот всегда люблю, знаете, вот говорить о том, что дипломатия — это искусство, скажем так, нахождения здесь и сейчас, и это искусство рядового дипломата, а не искусство высоких конференций на самом деле. Вспоминаю Виталия Ивановича Чуркина, как он и абсолютно идеально, в общем-то, работал в свое время на разных площадках. Если вспомнить, как он работал во времена югославского кризиса, то на самом деле он же практически не выезжал оттуда, и буквально чуть ли не еженедельно находился то в одной точке Югославии, то в другой, то в третьей, разговаривая с разными дипломатическими игроками. Здесь было так же.
Да, разговор о дипломатических талантах и Громыко, и Чуркина, и многих наших уже более современных наших представителей внешнеполитических.
Ну вот именно с этого времени начала складываться новая система нашей дипломатической сети. Или нет?
Ну,
новые диппредставительства.
Ну, да, кстати, да, да.
То есть вот о том, о чем вы говорите, то есть работа не высокого дипломатов, а вот именно...
Работа на земле.
Работа на земле, да. Именно с этого началась она, да?
Конечно, конечно. И вот здесь вопрос, давайте не потеряем, который был задан по поводу красных курьеров.
А тут, кстати, он и пересекается.
Нет, ну, конечно, мы помним с вами о трагической судьбе Войкова, и помним, и кто там тогда еще был из наших дипломатов.
Ну, Теодор Нетто, по-моему, был красный. Нетто, это не оттуда?
Нетто, конечно, Нетто. Вот, ну, регулярная консульская служба, закрепленные теперь за нашим государством дипломатические представительства, собственность, коммуникации, почта дипломатическая, все установилось, как должно установиться в обычном режиме международного права.
То есть и начали передаваться учреждения руку.
Да,
уже, но это после признания уже, да? То есть, или сейчас
нет,
уже
после признания.
После признания.
После признания, потому что как, вот, по всем канонам права международного только признание означает, приводит к официальному обмену верительными грамотами, признание полномочных представителей, а те имеют право на свое расположение на тех иных объектах, которые превращаются в собственность той страны, которую они представляют.
Но, видимо, вот именно примерно с этого момента был нанесен удар по русской дипломатической системе, которая осталась в Европе.
Это так.
И не призналась.
Это так. А еще больше по остаткам, собственно, нашего движения антибольшевистского, белогвардейского, националистического, страны тех или иных, в общем, так сказать, народов бывшей Российской империи, потому что они потеряли дипломатическую почву под ногами.
Ах, вот оно что. О, ну, к сожалению, наше время подходит к концу, хотя тут еще очень много интересного можно было бы вспомнить, и поэтому я хочу от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Сергея Алексеевича и Владислава Вячеславовича за такую нашу чудесную беседу и высказать предположение, что это, надеюсь, не последнее.
А можно еще есть полминуты?
Давайте только быстро.
Я хочу поздравить всех наших слушателей с наступающим Новым годом и с нашим, подчеркиваю, неизменным, настоящим православным Рождеством. Давайте встретимся в будущем году. И, надеюсь, эмоций положительных у нас добавится к нашим новым встречам.
Всего вам доброго.
Всего доброго.
До свидания.